Мы уже коснулись на предыдущем уроке темы, которая говорит о том, что Хевру Цату Агава, то есть любовь к Творцу. И коснулись тут двух аспектов этого. Так, чтобы это Мидат Агава не было для нас нечто, которое для нас недостижимо. То есть точно так же, как есть понятие боязнь, страх перед Творцом из опасности наказания, есть более высокий уровень, когда есть боязнь, страх перед Творцом не из-за опасности наказания, а просто из-за трепета перед ним, из-за величия. Так у нас есть два уровня агава. Первый уровень, более высокий, начнем с него, это действительно то, что пишет здесь Рамой Шахайм Луцату, это стремиться сделать нахатруах, сделать приятное Творцу, так же, как человек хочет сделать приятное того, кого он любит. И второе – это благодарность и ощущение любви к тому, что дает им добро. То есть агава, благодарность связана с получением добра. Это более низкий уровень. Конечно, то, что здесь пишет Рамой Шахайм Луцату, подобно тому, как человек просыпается желание сделать приятное отцу и матери, то для всех нам понятно, что есть два отношения к отцу и матери. Одно из них, скажем так, извините, выражение потребительское, а другое – любовь к ним, основанная на том, что от них можно много получить, поэтому я их и люблю. А есть более высокое, это видно, желание сделать им приятное, вне зависимости от того, что они помогут мне дальше или нет. Есть вот одна тема, которая еще коснулась сегодня немножко больше, продолжение ее. Пишет Рамой Шахайм Луцату, «Вейстер им хасер за мецидо мэхарим». Что человек, я бы сказал, слово «ицтер» – это не слово «сожалел». Сожаление – это такое, сожаление – такое легкое слово. А лошон «вейстер» на нашем языке – это более тяжелое слово. «Цар» – это буквально страдание. «Цар» – это боль. Что у человека болело, если у него этого не хватает. Вот есть два уровня. Один, у человека что-то есть, он, то есть, Ират Рамамут, трепет перед величием Творца, у него есть любовь к Творцу. Есть уровень немножко ниже, но он тоже высокий. Вроде бы у нас этого нет, но нам больно, что у нас этого нет. Понимаем, что должно быть, и нам больно, что у нас этого нет. Я еще немножко хочу сказать вам два слова. Человек, он хочет действительно знать Тору. Если ему до этого не будет больно, что он не знает, то как он ее узнает? Тоже человеку не болит, значит, у него нет желания этого. Вот тут, знаете, в чем тут проблема? Немножко коснемся этой проблемы. Есть великое благо, дано Всевышним, когда человек заболевает, так он узнает диагноз с тем, чтобы можно было лечить болезнь. Если же у него на самом деле он болен, но думаешь, что он полностью здоров, очень опасная ситуация. Он не может не лечиться, не оберегаться того, что ему неплохо и так далее. Понимаете, когда человек есть болезнь, которая нет шансов не лечиться, ему нечего остерегаться, просто сообщением приговора, без всякой пользы другого, так как без того, нет никакого разрешения, ему же сообщать. Но когда знание болезни, это причина из него вылечиться, то есть можно из него вылечиться, то это знание необходимое, если мы этого не знаем, то лечение не начинается. Пример очень простой еще. Человек, допустим, он Всевышний нас одарил чувством боли. Чувством боли. Человек, допустим, он идет, он попадает в костер. Он ощущает, что он обжигается. Если бы он его не ощущал, то он бы там сгорел. Вот чувство боли, оно это великое чувство, которое сохраняет нас. Вот то же самое касается изучения, изучения Тор. Если нам болит, наше не то, что мы несовершенны, если нам болит то, что мы мало знаем, нам болит, что мы неполноценно исполняем заповеди Творца, нам это болит, я всем желаю такую боль, себе тоже. Это начало подъема. Когда не болит, то если не болит, то зачем лечиться? Зачем лечиться? И так хорошо. И тут есть, добавлю еще несколько слов по этому поводу. Когда человек ощущает свой недостаток, он будет работать его исправить. Если недостаток ощущается как нечто неважное и так далее, то не будет его исправлять. Но с одной стороны, нам очень важно, чтобы наши недостатки не подверг нас в уныние, в депрессию и тому подобное. Действительно, очевидно, что если мы узнаем слишком много наших недостатков, то нас опустятся руки, чтобы исправлять. Поэтому говорить, допустим, ученику, ты такой-сякой, ты ничего не стоишь, и подобное, это значит похоронить его. Похоронить его. Сказать, чего он достоит, чего он может достичь. И добавить, что на самом деле по его потенциальному уровню, потому что даже не сегодня, вот, конечно, ему очень не хватает такого-то, он человек достойный и важный, и, конечно, надо было исправить это тоже. Тут это вопрос о том, как пользоваться знанием недостатков, это вопрос тонкий. Но человек не знает недостатков, то нет никакой причины себя исправить. О. И тут говорит Рамхал следующую вещь. «Вицтер и махасер за мецидо мехерим». То есть некоторая последовательность. В первую очередь, когда видит, что не хватает любви к Всевышнему, это больно ему, потому что у него не хватает. Больно у него не хватает. Вот. А потом, когда больно, что у него не хватает, может быть также больно, чтобы других не хватало. А не наоборот. Не наоборот. Знаете, есть всегда... Когда мы свою бумажку, как можно проверить, что человеку важно, исполнить волю Творца, или важно, чтобы мир велся так, как он сам хочет. Если ему действительно важно воля Творца, то в первую очередь ему это важно в отношении самого себя. Если ему важно не воля Творца, а чтобы все делать так, как его величество хочет, его собственное величество, имеется в виду, не Всевышнего, то, что он делает не так, ему это не очень важно. Ну, у него всегда есть, как по-русски, смягчающие обстоятельства. А вот другие, если делают что-то не то, они просто мерзавцы. Просто мерзавцы. Поэтому Рамыш Харусата четко, точно пишет, начинает с самого себя, «Вейстерим хасер замецидо». Если этого у него не хватает, когда он ему болит, когда не хватает от него самого, когда у него есть недостаток, тогда он имеет право так, чтобы сожалеть, чтобы болело, что не хватает других тоже. Они до этого. Дальше есть еще одни слова. Тоже это слова, которые надо объяснить. Они очень актуальны. Мы сейчас перед Ханукой. Вейкане альзе. Кина это от... Буквально от корень означает, допустим, зависть. Зависть. Кина. Это одни из вещей, которые человека гробят, выводят его из мира. Но есть также другой смысл слова «кина», которое переводится русски, неправильно понятие, как фанатизм. Это неправильно. Есть понятие русское очень хорошее понятие, слово «ревнитель», слово «ревность». Ревность. Вот. И в этом смысле, что не «кина», которое переводится из «Ойш Харусата», я перевожу слово «ревность». Не это, точнее говоря, а быть ревнителем. Что значит быть ревнителем? После того, как человеку больно, когда он сам исполнил слова, как положено, ему больно именно это, нечто другое. Собственная воля его совершенно не волнует. Ему больно, что другие недостаточно исполнять волю Творца. Когда кто-то сделает что-то противоположному, в нем просыпается кин-а, буквально он становится ревнителем. И в главах, которые касаются хасидут, приводит мой Шахай Бусата, что кина, канаут, быть ревнителем по-русски, это относится к уровню хасидут. Тут сказано, что это кина, это быть ревнителем, источник его – это любовь к Всевышнему. И вечно проще просто объяснить. Когда человек любит свою папу и маму, любит своих детей, и кто-то даст им пощечину, он не стерпит. Он не стерпит. И значит, дали пощечину, как будто бы ему даже еще больше. Даже еще больше. Это то, что касается понятия кина. Хочу просто сказать одну вещь. К сожалению, у нас понятие канаут, кина, оно часто, мы это представляем себе как неправильно, не точно. Вот, скажем так, кина воспринимается как человек вот вышел из себя, конечно, его священный гнев, понятно, значит, не может быть, вышел из себя. И вещи, которые реально разум над ними властвуют. Очень сожалею, это не та кина, о которой здесь говорится. Я так хочу вам доказать. У нас называется Пинхас Каной. Пинхас, он ревнитель, Пинхас. Еще интересная вещь, когда Пинхас убил Зимри, знаете, что он сделал до этого? До этого? Он вспомнил Лаху и спросил своего рава Моше Рабейну. То есть он сказал, эти вещи приводят в Мидраш. Сказал Моше Рабейну, ты учил нас, что тот, кто сожительствует с еврейкой, канаим, ревнители могут его поразить его, если показать публично. Правильно, не надо, правильно. Да, это больше, ты это вспомнил, так исполни это. То есть он это получил, это как Аллаха от своего учителя. Он переспросил его. Это в смысле говорит, что не было выходом из себя. То есть, понимаете, есть такое понятие по-русски, на иврите, выйти из себя. На иврите что-то лацет мина келим. И буквально человек, его злость, его гнев, он теряет обузу, теряет управу. Не это понятие канаут. Быть ревнительным – это болеть за нарушение воли Творца. И в рамках этой боли делать то, что можно делать, и не делать то, что делать нельзя. Но сам смысл этого – болеть. Там, где можно отреагировать, как полагается, реагировать. А если нельзя, так не реагировать. Но болит, но да, болеть. Есть известный пример, который, так сказать, обсуждается. Слава Богу, живет в работе Полин, тут нет машин в субботу. Немножко ниже там уже есть. Вот. Есть такой обычай у людей, не так кричать шаббес на машине, которые едут. Просто кому они кричат. Тот едет или саму себе. Что я имею сейчас в виду? Толку большого кричать на него вряд ли будет. Но есть толк кричать на саму себя. В каком смысле? Чтобы человек не привыкал, что можно делать волю Творца, и это нормально, привычно. Рассказывают, что приехал какой-то еврей в Святую Землю последние 100 лет. Помнишь, откуда? Он первый раз видел, как евреи нарушают субботу публично. Такое потерял сознание первый раз. Второе сознание уже не потерял. Как-то уже привык, увидел. Знаете, у нас есть проблема, которая колоссальная. мы привыкаем к злу вокруг, и что же привыкаем? Это становится некоторым дозволенным, что же дозволено? Если спросят, то скажут, конечно, не дозволено. Но это тоже стиль жизни, так можно жить. По большому счету, есть одна очень принципиальная вещь. Надо приучить вот, истинный каной, истинный внитель, он не привыкает, что может так жить. То есть это всегда болит. Пусть много болит, я понимаю. Человек имеет защитную реакцию, чтобы не болело, я понимаю. Но надо, чтобы болело. Надо, чтобы болело. Опять же, повторяю еще раз, конечно, есть два условия, просто минимальных, для того, чтобы позволить нам, то, что называется, канаут. Это, во-первых, что это было, контролировалось нашей головой и сердцем. То есть канаут не позволяет выйти за рамки контроля разума. Канаут должен проявляться в боли в сердце, это да. Но поступки должны выйти наружу, как положено по разуму. Есть несколько мест в Торе, где говорится, что каноэ ему вещь позволено делать, а не каноэ ему делать нельзя. Вот если бы не каноэ убил бы Зимри, он был просто убийцей. Это не болело настолько, что он, как это болело Пинхас. И есть несколько вещей, приводится в Санедрин, что каноэ дозволено в этом случае быть ревнителями чести Творца и убить преступника. Несколько мест в Санедрине, но если делать то-то другой, просто убийца. Поэтому, допустим, если бы Зимри повернулся бы, убил Пинхаса, как преследователя, он мог это сделать. Но опять же, и это тоже, это алахот, это не вещь, которая, это не некоторая сфера, я сейчас ханой, я ревнитель, про не могу делать то, что я хочу. Нет такого. Это прочитает Тори такая вещь. Это просто пример, наш источник понятия канаут. Канаут, истинного канаута, это Пинхас. Он получил отход Моше Рабейну, что в этой ситуации можно быть вернителем чести Творца, и более того, получил согласие, чтобы это сделал. Вот есть вещи, где нам нельзя спрашивать о Рабаним. Нет от времени. Это касается пикох нефеш в шаббат. Если опасна жизнь, так не спрашивай. Надо спасать человека, а не спрашивать. То, что касается канаут, должно быть от пиалаха, от пидин. О. Я хочу коснуться. Мы сейчас в этой неделе приближаемся к Хануке. И надо знать, что Ханук это праздник ревнителей. Вот такие были хашманы. Я когда слышал такое образное описание Рабшимшина Пинкуса, кто такие были хашманы. Я, может быть, доволен немножко два слова до этого. Мы знаем, что они были сынами первого священника, и сами были первого священника. Как известно, по закону Торы, все колено левое, в частности, коаним, они в армии не служат. Даже когда есть Мельхемет Мицва, то есть коин может быть коин Машуах Мельхома, это вы сейчас учили в Масехет Макот, пожалуйста. Но опять же, это не, он не воюет. Он идет с армией, через него открывается Всевышний военачальником, как себя вести, через Урим и Тумим. Это его функция, внести с собой Руха Кодыш в военном стане во время войны. Чтобы было Альпир Ацон Ашем, это было написано, спрашивая согласие и слушать, то, что скажут свыше. То есть, короче говоря, даже более того, то есть, Рама приводит точно, что коинам это не война, это их не дело. У них нет дела в стране, на земле, они не воюют. То есть, сказал так, самые неподходящие люди, которые были вообще для того, чтобы воевать с греками, это были именно хашманы. Это как-то писал Пинкус именно так. Давайте представим себе ешебодник, какой-то такой ешив, который все время учится. Вот они ревнуют, ревнители в честь Творца, и идут воевать против, против армии с вилками, ложками, и вилками, и ножами, и столовой. Это то, что мы говорим в Аранисим. Что мы говорим? Мы отым, мы рабим, мы отым, Всевышний предал многочисленных, немногочисленным. Гиборим бият халашим, буквально богатырей в руки слабых. Да, конечно, безусловно, хашмуны были великими богатырями, но только духа, не тела. В чем было величие их духа? Они не могли терпеть издевательства над почетом Творца, который происходил. Они не могли терпеть то, что делали римляне, и не только римляне, но и их приспешники, эллинисты. Именно потому, что у них были чистые намерения и посмотрите, настоящий канаут отстоять честь Творца. И это то, что им болело, это, опять же, говорит о той близости к Творцу, которая основана на любви к Творцу. Когда человек настолько близок к Творцу, что ему болит так его честь, что он действительно делает вещи, которые, ну, скажем так, ну, если говорить о плане военных действий, это что-то безрассудное. Но если эти вещи такие делает, это причина, чтобы он удостоился помощи свыше. Но и тут есть тонкая вещь. Я опять же, я сейчас не берусь об этом судить. Но я поведу вам немножко вещь, которую вы сейчас знаете, сейчас не знаете. Есть иногда, мы все говорили, что канаут настоящий, который касается действительно Пинхаса, он был им Шилат Рав, с вопросом к Моше Рабейну. Я не был без него. Но мы иногда видели канаут без вопроса к Рав. Я знаю, потом пишет Рабби Ицхак Зильбер, у него был его гис, его деверь был. Я помню его знакомство, я помню его, Рабан Рабинович, он был. Он был мужем сестры Рабани Зильбер. Он у него рассказывает в книге. Рабан Рабинович, я помню, он мне устно это говорил когда-то. Рабан Рабинович посидел в лагерях 10 лет, ни разу не отрифнул. Вот он там делал вещи, которые Рабби Ицхак пишет, что не понимает, как можно такие вещи делать. Книга он это приводит. Он просто не мог терпеть коммунистов, то, что они делали. Но еще вроде казалось бы вроде безрассудным. Но он, слава Богу, выжил и остался семьей. Я помню его. Был нечто подобное, был такой во Франции Рав Либман. Рав Либман был, он из учеников Навардока, в Восточной Европе еще был. Он попал во Францию. Францию в начале второй раз попал в нацистские лагеря. Я расскажу такую историю. Как-то он видел, будучи в лагере, как эти человекоподобные собаки, нацистские эсэсовцы, решили, так сказать, покушать и попить, и как скатили, взяли еврейский талис. Он не мог это вытерпеть. Что он сделал? Он подошел к нему и вытряхнул весь их стол с этого талиса. Казал бы, совершенно безрассудный поступок. Безусловно, альпидин, по закону, он не должен был это делать. Не должен был это делать. Я скажу другую вещь. При всем при этом, он был дико, конечно, избит. Он выжил и основал заново Тору во Франции. Есть тут, понимаете, есть вот одна очень тонкая вещь. Иногда человек, когда поражают его самого. Он не может удержаться. Просто пример. Есть такая алаха. Масехет Санедрин. Закон, закон Тор, что тот ворот, который приходит с подкопа, его можно убить. Почему? То, что хочет украсть деньги, можно его убить. Нет, говорит, это не в этом, нет смысла. Он придет делать подкоп. Он знает, что человек не удерживается и не позволит ему украсть. Поэтому думает заранее, что если хозяин станет против меня, так я его убью. Поэтому считается роидов. На чем основана вся эта глава? Потому что человек не может удержаться, когда его берут его и что-то его. Знаете, когда есть человек, который, если, допустим, сейчас бы, я знаю, от него забирали его сына, тогда его самое естественное не удержаться и вещи делать, которые все, что можно сына своего спасти. Хотя, может быть, если говорить про четкое, про Аллаха, сказать, что он обязан идти на риск ради этого, и тем более жертвовать своей жизнью, так или не так. Но есть то, что называется естественное человеческое состояние, когда ты не можешь себе позволить. Вот есть, так, в этом смысле есть еще одно место для канаут. Когда человек ощущает то, что поражает Тору, поражает Всевышнего, это сейчас забирают его сына. И если сейчас бы забрали его сына, он бы не удержался. Сын – это большее имущество. Если сейчас бы забрали его сына, он бы не удержался. Сейчас пожалуй, он тоже не может поэтому удержаться. Это вот та самая канаут, которая имеет место. Она имеет право на жизнь. Это то, что происходило с Хашмонаим. Помню очень хорошо, когда этот вечер Давы еще в Кат-Малахе, да, еще не было еще в Кат-Малахе, еще не было в Кат-Малахе. Рабиуда Амид сказал такую вещь. Надо неси. Говорит, что Всевышний отомстил месть Хашмонаим. Он вел войны Хашмонаим. Он попросил вопрос, простой вопрос. Что значит их войны, их месть? Это была война Всевышнего. Греки же не хотели никого, они никого не убивали. Они хотели просто, чтобы все были эллинистами. Это была война за Тору и за веру, а не война за выживание. Надо сказать, что Всевышний, они вели войны Всевышнего. Что называется, что Всевышний вел их войны? Потому что это была их война. Про волю Всевышнего это была их воля. Потому что то, что свойственно любящему Творца, то, что свойственно ревнителю, ему больно, не может выносить, как поражают кого-то Шем в этом мире. Поэтому война Хашмоним это была их война. И Всевышний помог их в их войне. И, конечно, основа всего этого это действительно близость к Творцу, любовь к Творцу. И она все это основывается, когда действительно проявляется к Творцу всеми силами. Это то, что нам надо учиться у Хашмонаим. И, конечно, все основано, в частности, на проявить в нас естественную, заложенную в нас любовь к Творцу. И с пути этого, один из того, что мы не раз уже говорили, это через Тору, любовь к Торе. И чтобы у нас пробудилась это боль, когда поражают в этом мире честь Творца. Хорошей Хануки.